Алексей Поляринов. Кадавры в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья! Это Валь Горшкова и Лида Кравченко и подкаст о новинках кино и книг. Но сегодня мы будем обсуждать книгу, новый роман Алексея Поляринова «Кадавры». И наши древние слушатели знают, что мы обсуждаем каждую книгу Алексея Поляринова. И мы часто приглашаем его к нам в гости. И это всегда офигенные эпизоды. Стопудово есть среди вас те, кто слушает партнерский материал после того, как однажды послушал эпизод с Алексеем Поляриновым. Мы обе очень сильно полюбили «Кадавры». Это совсем, совсем другая история, которая работает на очень многих уровнях. И круто, что Алексей разрешил нам потоптаться на каждом из этих уровней. Мы спросили его очень общие вещи и очень много очень конкретных вещей. Откуда эта сцена? Откуда эта строчка? Зачем здесь то? Зачем здесь это? Мы обсудили и теории, и отзывы, и как вообще эта книжка писалась. Это были лучшие 1:40 на этой неделе. Я для нас... И надеюсь, в общем, в вашем топе 1:40 этой недели, когда вы слушаете этот эпизод, тоже будет этот выпуск с Алексеем Поляриновым. Переходим к нему.
Привет.
Мы здесь сегодня собрались, в общем, обсудить новый роман Алексея «Кадавры». Хочется начать с признания, но я думаю, тебе говорят это сейчас, что это были непростые 2 дня чтения этой книжки. Не слишком яркие были краски внешнего мира, когда мы находились в этом мире. Ты там провел 1.5 года. Как... Чего тебе это вообще стоило быть в этом мире, в этой книжке? Как тебе удалось... ее вообще написание?
На самом деле, не то чтобы мне это говорят, по тому, как полыхает в букмейте, в том числе, видно, что люди ждали совершенно другого, и они просто в ярости. Насчет того, сколько я прожил в этой книжке, то есть это не 1.5 года было, это было 3 года, я же ее начал писать еще, когда закончил РИФ, и у меня в 2022 году уже 30% было готово просто. Угу. Естественно, мне пришлось ее в определенный момент пересобирать, перепридумывать, потому что изначально концепция, она осталась, концепция вот этого роуд-муви «Брат и сестра едут на юг», собственно, «Мертвые дети», «Соляные столпы» и прочее, все это было. Единственное, когда я оказался в Тбилиси, я очень долго не мог к ней понять, как не подступаться. Я какие-то кусочки писал. Она, конечно же, стала гораздо более жестокой и мрачной, когда я уехал. Не то чтобы я стал смелее, а в какой-то момент просто я действительно начал описывать... Знаете, первые 1.5 года, пока я ее писал, дети, они были... довольно стерильно описаны, довольно просто. То есть они действительно напоминали «Соляные столпы». А когда я понял, что мне нужно пересобирать книгу заново, я стал описывать их совершенно иначе, очень натуралистично, очень с фотоувеличением такого качества, что это, естественно, становилось некомфортно. Но этот дискомфорт, он by design в книжке, и так должно быть. Мне странно периодически... читать в каких-то отзывах о том, что книга... Ну, короче, о том, что книга злит людей многими вещами. Во-первых, мне все время хочется сказать, что так и задумано, ну, потому что она злила в том числе и автора, и его очень много злит.
Вообще хотела, чтобы как-то ты поделился своим чувством, как тебе просто было, но мне вот интересно про эту злость, потому что, мне кажется, мы с Лидой периодически говорим о том, что это в последнее время стало довольно спасительное чувство, в том смысле, что ехать на энергии чистой ярости – это тоже путь вообще-то.
Да, я дописывал книжку на энергии чистой ярости, это действительно можно так сказать, потому что вот последние 2 года, пока я пытался ее собрать, вот 2023 был особенно тяжелый в том смысле, что и со своей жизнью ничего не понятно, и, собственно, вокруг туман, и ты не понимаешь, что делать, а тут еще тебе роман дописывать, тебя это ужасно раздражает, ты не хочешь этого делать, ты как будто бы чувствуешь себя просто обязанным в силу того, что, ну, во-первых, ты привык доводить штуки до конца, а во-вторых, у тебя уже написана половина, просто ты не знаешь, куда это привести. И я даже совершил такой ужасный грех, которого не совершал до этого никогда. Я половину книги дал почитать паре близких людей, просто чтобы они мне сказали, не сумасшедший ли я. Потому что да, сейчас, когда вот она вышла, и кому-то она очень нравится, кому-то просто безумно не нравится до скрежета зубовного, это гораздо проще, но в процессе, когда ты ее пишешь, у тебя вообще нет понимания, не сошел ли ты с ума, и не Томми ли ты Вайсо, потому что ты сейчас, например, можно разговаривать про какие-то эпизоды из этой книги, там условно, да, вот этот контекст и маргинали, где я перечисляю писателей, которые писали про кадавров, и в основном люди говорят, прикол, мне так понравилось, я типа посмеялся или как-то отреагировал на это. А на самом деле, когда я это писал, я постоянно был в состоянии в шаге от того, чтобы это выкинуть или спрятать, потому что ты такой, ну, это прям турбо-кринж.
Такого нельзя писать. То есть такой Делулу немного, да?
А, да, да, да. Ты такой, это, типа, это забавно, чувак, но это забавно как мем. Ты не нужно вставлять это в роман, тем более в такой роман. И ты постоянно находишься в состоянии, поскольку это первая по-настоящему фантастическая книжка, которую я написал, и первый роман именно такого рода, в котором нету, и у меня не было никаких подпорок, я себе поставил задачу ни на что не опираться, а написать с нуля как бы текст. Если условно с рифом у меня был огромный блок текстов про секты, на который я мог просто всегда опереться. Центром тяжести я, в принципе, неймдропил всю дорогу и как бы прикрывался более крутыми людьми, чтобы немножечко подтянуться. А здесь я изначально поставил себе задачу, что ты, Алексей, ты взрослый человек, перестань прикрываться другими именами, перестань неймдропить, типа сделай что-то абсолютно полностью свое. И вот в этот момент, когда ты один на один остался, это страшно, потому что, опять же, ты в постоянном ощущении, что ты Томми Вайсо, просто этого не понимаешь. И тебе не об кого проверить этот момент. Вот я, поэтому я начал давать знакомым, чтобы они мне сказали, это, в принципе, это не бред сумасшедшего. У меня даже когда я потом уже, мне сказали, да, что это не бред, мне дали кучу ценных советов на то, как это можно все запустить дальше. Я рассказал им, типа, какие у меня есть варианты, почему я застрял, и мне сказали, ну да, вот этот вариант, наверное, нормальный, остальные не очень. Я так, спасибо, хорошо. И уже смог его дописать. Потому что другие варианты, например, у меня огромное количество черновиков, наверное, это роман, у которого подводная часть, которую не видит ни один читатель, самая большая, потому что у меня отрезанных сюжетных веток несколько. В одной из итераций черновика это было более похоже на такой копипасту американских богов, потому что этот Самаэль, который упомянут в книге, он буквально ходил по этому миру, и герои с ним сталкивались, и вот начинался такой не магический реализм, а вот такое городское фэнтези, где в определенный момент я даже придумал, что героиня может разговаривать с этими кадаврами. То есть, и в какой-то момент я от этого, от всего отказался, просто потому что это не тот тон, который мне нужен был. Что мне хотелось, чтобы эта книга гораздо меньше развлекала и гораздо больше ранила.
Выполнено, поэтому Алексей, выполнено.
Такой светлый человечек, да. Спасибо, конечно.
Я понимаю, нет, я все понимаю, я понимаю потребность читателя, просто в данном случае эта книга, она больше была, наверное, про потребность писателя.
Слушай, ну это тоже, знаешь, когда мы про это шутим, это не, так сказать, это с благодарностью, потому что мы очень любим пострадать вместе с книжкой. То есть это не то, что типа, о нет, как жаль, что мне было грустно два дня. Это очень приятное ощущение, когда ты можешь направить свои всякие разные эмоции на очень конкретных персонажей и прожить как-то их вместе с ними. Так что как бы мы, конечно, в целом-то любители такой жести.
Да, ну просто это вы опытные читатели и много рефлексируете на тему того, что с вами делают книги, да. Отчасти, опять же, возвращаюсь там к каким-то комментам в самых разных сетях под книжкой, я понимаю, что некоторые люди чувствуют себя преданными, когда они относятся к автору как к утешителю, как к человеку, который им что-то объяснит про них самих, а он им типа просто по морде бьет и показывает типа совершенно отвратительный мир отвратительных людей. Они совершенно не этого от него ждали, и они это воспринимают как предательство прям. Это прям ярость, которую я не испытывал к себе. Я сейчас, кстати, совершенно не жалуюсь и не пытаюсь как-то защититься. Я понимал, что это будет. Вот к этому я веду. И осознанно это шел. Но каждый раз, когда ты, опять же, сталкиваешься с тем, что читатель шокирован тем, что ему сделали больно и не дали никакой надежды в конце, и вплоть до того, что есть отзывы в стиле... Мне нравилось все, но меня абсолютно выбесила концовка, потому что, во-первых, я ее не понял, не поняла. Mm-hmm. И, во-вторых, как можно не заканчивать книги? Типа. И в этом смысле, знаешь, люди... Есть две школы мысли. Как, мне кажется, я даже с вами это уже обсуждал. Про две школы мысли отношения к тому, как должны быть закончены книги. У меня есть подруга Аня Гущина, которая главред Клаудбери. И мы с ней обсуждали это, что есть люди, как я, которые считают, вот, придерживаются концепции поздних Стругацких, которые поняли, что вообще-то в книгах не нужно ничего объяснять, и так лучше. Потому что моя любимая книга Стругацких – это «Град обреченный», где тебе вообще нахрен ничего не объясняют, и это гениально.
Если блин, бы мне хоть каплю... И моя тоже. Да. Я так вспоминал про нее, реально, просто...
Это моя любимая книга, она там, да, ее там очень много. И моя самая нелюбимая книга Стругацких – это «Отель у погибшего альпиниста», именно по той причине, что... Серьезно,
все
типа.
Там все разложено.
Серьезно, да. Инопланетяне во всем виноваты. Вот, да, вот серьезно. Да. Я так был разочарован. Каждый раз, когда я вспоминаю эту книгу, меня бомбит, вот как у людей под моей книжкой практически. И вот есть вот такие две школы мысли: школа «Отеля у погибшего альпиниста» и школа «Града обреченного». И, конечно же, вторая школа мысли, она сложнее в том смысле, что, во-первых, ты очень сильно подставляешься. А во-вторых, это просто сложнее вывести такое, потому что это всегда, по большей части, всегда выглядит не так, как будто ты это задумал, а так, как будто тебе надоело писать, и ты просто бросил. Хотя на самом деле это не так. Как бы у меня куча черновиков с продолжениями, параллельными линиями, просто я их убрал, потому что они отвлекали от как бы главной проблематики книжки. Мне было нужно, чтобы это была книга про горе, про невозможность прожить события, на которые ты не можешь повлиять. И все, что от этой темы отвлекало, все, что отвлекало от этого гнетущего ощущения, я методично отсекал. Поэтому она такой и получилась. А есть, конечно, вот вторая школа мысли, которым нужно хотя бы инопланетяне, но объясните. Мы будем разочарованы, но мы будем понимать, что произошло, да? Мне не нравится, когда, опять же, мне... Я больше предпочитаю, чтобы люди были в ярости разочарованы, чем люди разочарованы такие, yeah, whatever, типа, окей, инопланетяне. Потому что у меня даже, типа, вот, кстати, Лида, это же вот в твоем книжном клубе один из вопросов был, да? А вот там свидетельство 45, там это что, правда инопланетяне у меня спрашивают? Я так, ну вот, я же специально это свидетельство и ставил, чтобы в том числе в эту сторону можно было подумать. А если я буквально как бы написал бы в конце, ну, знаете, это как бы пришельцы, они с нами общаются телепатией, и да, они присылают нам кадавров, видимо, чтобы нас захватить, что-нибудь такое, то я был бы самым разочарованным как бы человеком в этой книге. Есть один из моих любимых романов «Имя мне красное» Орхана Памука, где повествование ведется от нескольких рассказчиков, и один из них убийца. И ты всю книгу должен гадать, кто из них убийца. Я обожаю эту книгу, но я был страшно разочарован, когда мне выдали как бы его имя буквально в книжке. И я перестал быть тем детективом, который типа по показаниям других людей пытается понять, вот, найти подсказки. А опять же, вот Аня, с которой мы про это говорили, она говорит, я просто аплодировала ему, когда он это сделал, потому что, слава богу, мне сказали, я смогу спать спокойно, я смогу спать, зная, кто именно убийца в этой книге. А мне как раз, да, мне хотелось, чтобы никто не знал, кто убийца, чтобы это был в том числе градобреченный.
Ну, слушай, я вот однозначно отношусь к группе вот этой вот школы мысли Града Обреченного. Я обожаю, когда мне оставляют пространство для подумать. И вообще, почему мне так сильно полюбились кадавры? Потому что там используется мой самый любимый в мире прием. Это фантастическое допущение. И да, вокруг него в каком-то смысле выстраивается сюжет, но это не космические корабли, которые туда-сюда летают, то есть это не заполняет весь мир. И я просто обожаю, когда такое происходит. То есть у нас есть одно какое-то фантастическое допущение, да, и да, вокруг него что-то выстраивается, но при этом мы не должны, как, знаете, бывает часто в городских фэнтези, поэтому мне их сложно воспринимать, мы не должны воспринимать полностью правила игры, что там есть какие-нибудь ведьмы, демоны, ангелы и все такое. Вот это я уже не очень воспринимаю. Но на самом деле, когда ты говорил про... Не знаю, корректный ли этот вопрос, если не захочешь на него отвечать, не отвечай. Когда ты говорил, что тебе пришлось, ну, ты решил добавить жести именно в описании кадавров, сделать это более физиологичным, было ли это ответом на то, что тебе пришлось отказываться от каких-то других более прямых метафор, аналогии, отсылок, и нужно было какую-то свою ярость все-таки выразить, да, как-то сгустить краски, но при этом, чтобы издаться в России, ты не мог это делать определенными способами.
Честно говоря, я вообще не думал про, когда я писал про издаться, не издаться в России. Угу. Я до сих пор считаю, что это какое-то чудо, что мне пока удалось, и как будто бы у меня ощущение, что это последняя книга, которую на данный момент не удастся издать в России. Если наиболее кратко, ответ «да», но я хотел бы поправить тебя в том случае, что в описании кадавров я не пытался добавить жести. Mm-hmm. Здесь как раз очень важный момент. Это не то, чтобы я такой, сейчас я вжарю так вам по шарам, читатели, что вы офигеете. А здесь вопрос, я добавлял приземленности.
Uh-huh.
Очень важная разница, что мне есть, был такой тумблер у меня, когда ты пытаешься понять, насколько эта книга фантастическая, да, потому что она определенно фантастическая, это в определенном роде городской фэнтези. Мне было важно, как я уже говорил, чтобы это все было в режиме фотоувеличения. Я взял это одно допущение, я постоянно бил себя по рукам, чтобы туда что-то еще не вкрутить, потому что, опять же, в черновиках у меня были концепции, что с этими кадаврами можно как-то разговаривать, там, и что Самоэль этот ходит среди людей и так далее. Все это я так сразу бил себя по рукам и отсекал, потому что я понимал, что я дал себе право только на одно допущение, и это допущение должно быть выкручено на максимуме, угу. Глубина резкости должна быть такой, чтобы вот реально, вот, что называется, как у нас говорили, во дворе било по шарам. Задача была вот именно такая эстетическая, а не... То есть, опять же, у меня не было задачи напугать, и не было задачи... Я не воспринимал это как хоррор, я не воспринимал это как попытку поиграть с читателем. Наоборот, это в некотором роде для меня отказ от любых игр. Опять же, я отсекал все какие-то возможные... Ну, я так и сейчас говорю отсекал, хотя там контексты маргиналии этому полностью противоречат. Старался отсечь какие-то постмодернистские заигрывания с текстом, чтобы остаться вот максимально лицом к лицу с читателем, и чтобы он чувствовал дискомфорт даже не от описания, а от того, насколько я с ним откровенен. То есть вот в этом было еще самое важное, потому что здесь же, ну, на мой взгляд, главный ужас не в том, как выглядят кадавры, а в том, что герои, которых я описываю, они совершают довольно чудовищные поступки, и они очень противоречивые люди, и в этом смысле мне хотелось быть очень откровенным и честным с читателем и самим собой, потому что, оглядываясь назад, мне все время кажется, что там в первых книжках я этот момент не докрутил, потому что мне было жалко и героев, и читателя, а здесь, условно, с высоты какого-то опыта, оглядываясь и понимая какие-то ошибки предыдущих книг, ты такой, нет, здесь в этот момент думаешь, я дойду до конца, немногие поймут, многие выбесятся, многие решат, что книжка по какой-то причине не дописано или не отредактировано. Я всегда очень посмеиваюсь с таких комментариев. Мне кажется, люди хватаются за комментарии, что роман не отредактирован или не дописан, в том смысле, когда у них просто нет других аргументов, и они не могут сказать, что именно им не понравилось. Потому что это всегда работает, никто тебя на этом не сможет подловить, автор же не будет бегать и говорит: «Чел, ее читали типа 28 человек, 3 редактора и 14 корректоров. В каком смысле она не отредактирована?» И какие-то редакторские правки, которые предлагаются, авторам просто отвергаются, просто потому что у него есть концепция, которой он старается придерживаться, и если он понимает, что он делает, она должна быть вот такой колченогой, разваленной и странной, просто потому что он так придумал. Я давно понял, что читателям иногда одним и тем же читателям не угодишь. Одну книжку они могут назвать слишком гладкой, продуманной и приглаженной, а когда ты пишешь полностью противоположную, они недовольны еще больше, что она недостаточно гладкая, приглаженная и так далее. И ты такой: ну, если я буду пытаться подстраиваться под читателей, я, в принципе, ничего никогда не напишу, поэтому ты в какой-то момент просто тебя отпускаешь. Очень долгий ответ на твой вопрос. Ну, вот
не, я тебя поняла, да, спасибо тебе за этот долгий ответ. Он очень, на самом деле, на многие мои вопросы внутренне ответил. Но единственное, что вот ты говоришь, что действительно есть много негативных отзывов от читателей, и это правда, но вот у нас с Валей было ощущение, что если мы, допустим, берем BookMate, да, что часть отзывов там – это просто какая-то целенаправленная атака. У тебя не было таких мыслей?
Я всегда придерживаюсь, теории тупости, то, что выглядит как спланированная атака, скорее всего, просто хаотичная глупость. Это позволяет мне не сойти с ума, во-первых, это такая бритва Оккама для моей головы, когда я везде, где люди видят теорию заговора, мне всегда просто кажется, что это какой-то один тупой идиот что-то не так сделал. В случае с тем пожарищем, которое происходит на BookMate или в рецензиях в LiveLib, это вопрос даже не спланированности, а в том, о чем мы говорили с вами с самого начала, в обманутости ожиданий. Люди реагируют. Ну, то есть это такое реактивное мышление без рефлексии. Угу. Человек получил какой-то ушат неприятных эмоций, и он же сразу бежит что-то писать. И я вижу в этом вот эту реактивность человека, который даже не... Ну, то есть такие отзывы – это чистая эмоция всегда. Мы не говорим сейчас об отзывах, где люди буквально угрожают написать в Роскомнадзор на BookMate и тому подобное. Это уже клинический случай. А я говорю об отзывах, где буквально написано что-то в стиле: вот плач уехавших, у него все иноагенты, невинные овечки и так далее. И ты сразу понимаешь, что человек читал какую-то другую книгу, потому что типа буквально главная героиня, главное чудовище этой книги. В итоге оказывается, как можно назвать кого-то невинной овечкой в этой книге? Где вы их нашли? Покажите мне пальцем.
Ну там вроде ноль невинных овечек, да.
Там ноль приятных персонажей в этой книге. Никто не невинная овечка, и все поломаны внутренне. И поэтому, да, в таких отзывах, как правило, я вижу больше ресентимента и обиды. Потому что в эту эпоху перемен, в которой мы живем, люди, конечно же, все-таки даже подсознательно надеются на то, что книга их как-то успокоит и убаюкает, и даст им какой-то ответ в конце. Потому что, ну, условно, чтобы хотя бы в книге справедливость восторжествовала, да, условно там, как в «Рифе» в конце, как кое-как, как-никак, что-то договорились, спасли мать и даже поговорили с матерью. И я, кстати, жалею, что я так сделал. Сейчас я был бы смелее, я бы просто нагнал там жести еще больше, и все бы погибли в конце. Потому что мне бы казалось, что это честнее просто.
Вот ты сказал, когда, что ты докрутил поступки героев, и что вот это самый ход, хоррор, это была одна из моих самых сильных реакций хоть на что-то вообще в последнее время, когда я прочла... мы как-то не анонсировали, что мы будем со спойлерами еще говорить чуть попозднее. Ну, сейчас я постараюсь так завуалировать.
Да, с этого момента мы можем сказать, внимание, спойлеры. Если вы еще не читали книжку, поставьте подкаст на паузу и возвращайтесь, когда прочитаете.
Через 5 часов возвращайтесь, да. Когда я прочла, что сделала главная героиня, я испытала типа физический шок. Я не спала ночь, мое тело как-то реагировало, я про это без конца думала, это было в моих снах, это было в моем следующем дне. И помимо как бы вот этой просто реакции, такое, что это так, ну, как-то эмоционально отозвалось, я вообще думала о том, что, блин, ну вообще в последние годы хорошо работали над тем, чтобы мои эмоциональные реакции притуплялись. И это было так интересно, что именно написанный текст про несуществующую женщину и также абсолютно несуществующие реальные обстоятельства, которые там описывались, так сильно на меня повлияли. Я сейчас про это говорю и буквально покрыта мурашкой.
Это звучит ужасно, но мне как автору приятно.
Да, поэтому я думаю, что если бы ты думал, как бы всех сохранить в эмоциональной стабильности, не было бы эффекта, который мы получаем от смелого автора, который говорит, нет, я, короче, про вас вообще думать сейчас не буду, отпускаем все тормоза, и тогда можно, может произойти вот эта суперреакция. Вот меня, короче, опять начало трясти, хочу тебя про другое спросить.
Отвлечемся.
Отвлечемся, да. Мне очень интересно, как опять про письмо, про само. Я недавно, для контекста, всем для контекста, я тоже не в России. И здесь я периодически разговариваю с ребятами, которые что-то пишут, и у нас был разговор про то, как вот я разговаривала с девушкой, она пишет роман, в котором он не про Россию, но действие происходит в России. И она говорит о том, что она никогда не думала, что она может забыть Петербург, типа, как он пахнет, как он выглядит. И она говорит, каждый раз, когда мои герои выходят из комнаты, мне кажется, что я никогда не была в России, что для нее так страшно облажаться с хоть какой-то фигнюлечкой, когда она пишет про Россию. У тебя очень яркое, ну и вообще сеттинг как бы обязывает, то есть все очень подробно, все пахнет, все имеет цвет, все имеет текстуру. Было ли это сложно, и чувствовал ли ты отдаление? Ну, в общем, короче, как ты с этим работал, с сеттингом, не находясь в нем?
Ну, во-первых, да, это интересно, то, что ты рассказываешь вот про эту авторку. Я не знаю, будет ли она нас слушать, но хотел бы ей сказать, что вот именно эту мысль ей стоит записать. Вот этот именно момент постмодернистски это обыграть хотя бы в тексте или написать об этом отдельное эссе, потому что это, мне кажется, это самое интересное, что происходит с писателями именно сейчас. И, собственно, поэтому я подобные штуки, рефлексию на тему того, о чем ты можешь писать, о чем нет, очень много в книге, и я просто чувствовал, что это как раз вот самое важное, что это такая капсула времени, что мне нужно зафиксировать это сейчас, как бы, может быть, кринжово это не выглядело или странно, потому что, во-первых, я это забуду. Это ощущение притупиться, как притупляется любое ощущение, как притупляется любая боль. И если оно будет утрачено, это будет трагедия в первую очередь для меня. По поводу того, что как подробно описан юг в России, у меня получилось практически да, полностью наоборот все, что если до отъезда из России я старался писать, ну вот первые мои два романа, они притворяются космополитическими. Они такие, ну, как бы они начинаются как нечто, оба начинаются как нечто локальное и зазерненное, да, там центр тяжести, он про детство, и Риф, он про юность в Подмосковье и в пресловутом Сулиме. Но потом они стараются, то есть они все попадают в метрополию и становятся такими условными книжками для москвичей, про москвичей и тому подобное, потому что...
Ты супер критичен к себе из прошлого,
да,
конечно.
Максимально просто.
Ну, я упрощаю для того, чтобы просто было понятно людям, да. Ну, короче, я пытался быть космополитичным. Мне казалось, что книга должна обращаться... Это было ложное, я сразу скажу. Я потом понял, что это было ложное, ошибочное суждение. Мне казалось, что чтобы книга дотянулась до наибольшего количества самых разных людей, она должна пытаться одновременно ко всем обратиться. Но с опытом как писатель я понял, что вообще-то все ровно да, наоборот. Когда ты пытаешься угодить всем, ты не угодишь никому, во-первых. А во-вторых, когда твоя книга некий сферический какой-то образ в вакууме, это не заденет... Во-первых, это не заденет читателей, которые выросли с тобой в одном месте. Во-вторых, это особо не заденет тех, кто находится в других странах и вообще не в контексте. Это не поможет никому. И там, условно, после того, как я в последние 2 года начал там читать, перечитывать Фолкнера или Кудзии, я такое подумал, так, ну вот же оно, вот, вот именно вот сюда нужно в обратную сторону маятник тягать, потому что именно это самое ценное, что есть в книгах авторов, которые пишут южную готику. Да? В условиях Фолкнера и Кудзея в обоих случаях это южная готика, только там американская южная готика, а здесь южноафриканская готика.
Но это абсолютно это не... ты классно на самом деле сказал. Я все никак не могла сформулировать вот эту вот условно-жанровую принадлежность. Это же реально новая южная готика русская.
Да. Просто. Я в голове это так и держал, что я пишу южную готику только на русском материале, потому что я южанин. И это очень важный момент для меня был переосознание себя, когда у меня полностью встала книжка, когда, ну, то есть, я... Пишу очень дисциплинированно, потому что с годами, с опытом я понял, что единственный способ дописать книжку – это писать ее каждый день, даже когда тебе не хочется и тебя тошнит. Потому что иначе ты просто никогда ничего не напишешь. Это как говорил прекрасный Марлон Джеймс, что он никогда не слышал от танцора, что если бы у меня было время танцевать, я бы давно натанцевал какой-нибудь танец. Или от художника, типа, ой, если бы у меня было время писать картину, я бы написал, почему-то только писатели этим грешат. Типа, вот, мне бы месяц отпуска, я бы написал. И Марлон Джеймс, он очень жесткий чел, у него супер жесткий интервью, он прям наотмашь бьет, он такой, если вы так говорите, вы ни хрена не писатель, вы типа кусок говна.
Если я правильно помню, Марлон Джеймс как-то плюнул в лицо какому-то чуваку на вечеринке.
Exactly.
Это же он, серьезно?
Он, да, да, да. Да.
И что, он, что случилось?
Слушай, я точно не помню контекст, да, какой-то критик, либо, причем даже за какую-то мелочь, он просто то ли... как-то выразился неправильно в его рецензии про расовый вопрос, да, про то, как раса отражается в литературе. Или вообще еще меньше. То есть Марлон Джеймс, он зажигается вообще с полтычка. Он с нуля до сотни вообще сразу, знаешь.
Хорош.
И там же был еще момент, где Колсон Уайтхед, другой великий писатель американский, его... разнесли в какой-то рецензии, разнес какой-то критик, и Марлон Джеймс типа угрожал даже этому критику. Он настолько бэдэс, он просто с ним вообще нельзя шутить. Ну да, мы отвлеклись на прекрасного Марлона Джеймса, можно ему отдельный подкаст будет посвятить, просто поговорить. Мы перечитаем великий роман «Краткая история 7 убийств». Вообще без обиняков считаю эту книжку одной из лучших за последние 10 лет, которую я читал, и обсудить. Но суть, да, в чем, что... Возвращаясь к ответу на вопрос про южную готику, я писал его каждый день, получалась полная херня. Это невероятно фрустрирует, когда ты несколько месяцев пишешь, у тебя накапливается огромное количество текста, и ничего из этого никуда не пойдет, ты это знаешь. И в какой-то момент я действительно... Вот мне помогло перечитывание Фолкнера и Кудзи. Как-то так совпало, что я 2 южан начал читать из других эпох. И в тот же момент, это описано, кстати, в книжке, у меня были какие-то вот странные сюрреалистичные ощущения, когда я шел условно под Тбилиси, и... Я вдруг вспоминал район Химок, в котором я жил. И я слышал эти звуки. У меня вот как в прустовское вот это вот наложение происходило одной реальности на другую. Я в этот момент просто открывал ноутбук, включал Google карты и просто открывал это и смотрел. В этом не было абсолютно никакой... Низачем. В этом не было цели. И это отражено в книжке. Даша тоже про этот момент рассказывает. И тут я понял, что на самом деле мне необходимо схватиться за землю, то есть заземлиться еще и в этом смысле, что если я не понимаю, о чем мне писать, и этот момент, кстати, был очень важный в последние 2 года, когда ты действительно думаешь, а о чем ты имеешь право вообще писать. В чем еще была сложность кадавров, я понимал, то есть часть этих бешеных горящих отзывов в комментах я понимал, что они будут, когда я придумывал эту концепцию, потому что наша культура так устроена. Я, как бы, мне кажется, даже вам рассказывал этот момент, что когда я читал лекцию «Культура и трагедия» на Кряке и рассказывал про Беслан и Норд-Ост, между рядами буквально бежала женщина и кричала «прекратите это рассказывать». Я понимал, что с кадаврами будет примерно такая же ситуация. И у меня перещелкнуло, когда я стал себя спрашивать, о чем я вообще имею право писать, и что такое право писать, я подумал, я могу писать типа буквально о земле, на которой я вырос, потому что это право у меня никто никогда не сможет отобрать. Типа никто никогда не сможет спросить у меня, а с какой стати ты пишешь про поселок Рассвет Ростовской области? С какой стати ты пишешь про трассу М4? Как ты смеешь? Это знаете, как когда вышло слово «пацана», типа, у многих бумеров горело от того, что чего это Жора Крыжовников снимает про Татарстан типа 90-х, 80-х годов? Он же там не жил. А у меня тоже сгорело от этих комментариев. Я там даже много очень как правильно сказать, токсичных комментариев этим людям написал, о чем сейчас жалею, я не сдержался, потому что очень хотелось побомбить на тему того, как вы, бумеры, любите всех учить жить и о чем писать. Но этот момент у меня тоже перекрутился в голове, и я такой, я буду просто писать типа вот той дороге, по которой я ездил, о тех местах, в которых я был, о той еде, которую я ел, и буду вплетать это все вот в повествование фантастическое. И в этот момент оно как-то у меня заиграло и зашевелилось. Изначально у меня же, в принципе, Даша с Матвеем, они должны были ехать дальше. Просто Пятигорск – это последний город в России, в котором я был. Я не успел доресерчить дальше. Поэтому у меня все в романе доезжает до Пятигорска, и там и заканчивается.
Ну, иронично, что... Это запустил разрешение людям говорить, ага, вот видите, у него закончился ресерч, и книжка закончилась.
Слушай, подловить можно вообще на чем угодно абсолютно. Мы это с тобой прекрасно знаем. Поэтому я к этому уже абсолютно готов. Меня вон подлавливают уже на том, что у меня главные герои невинные овечки. Окей, если как бы убийство ребенка – это поведение невинной овечки, то ладно, хорошо. Просто не подходите к моему дому, если вы так считаете. Держитесь подальше, пожалуйста.
Так, раз мы уже все окончательно перешли к части со спойлерами, я хотела бы проговорить один момент, который мы с тобой, Алексей, уже обсуждали, когда я отправляла тебе вопросы от книжного клуба библиотеки ПМ, но мне очень... Я думаю, Валя, ты со мной согласишься, что важно это проговорить и здесь. История с гвоздями, да, то есть есть способ, когда ты начинаешь слышать кадавра, как будто бы есть способ заглушить их, сделать так, чтобы они не аффектили на тебя так сильно, и этот способ – это вбить гвоздь. Для контекста, я нахожусь в России, книжный клуб, который я веду, тоже находится в России, и один из моментов, по поводу которого мы очень-очень много спорили, и Алексей нам его разрешил, к нашему облегчению – ребята говорили, что вот эта процедура, когда ты забиваешь гвоздь, она напоминает, когда ты решаешь заархивировать новости. То есть ты такой, я больше просто не могу, я больше не могу, и мне за это стыдно, но я выбираю бездействие. Потому что, по сути, твои герои сами никого не убивали. Что Матвей, что Даша, они напрямую не убивали никого, но действия и Матвея, и Даши привели к смерти. В одном случае, наверное, все-таки меньше ответственности, потому что Матвей был ребенком, но при этом он сам привел, да, этих ребят туда, он их сам их затащил буквально в эту пещеру. С другой стороны, Даша не ответственна за то, что ее племянница оказалась там, где оказалась, но при этом она была уже взрослой, и поэтому она как бы эту вину на себя берет. И мы думали о том, что можно ли это считать такой вот таким вот исследованием бездействия, да, и кому-то из нашего книжного клуба показалось, что это в первую очередь, ну, не нападка, ну, ты понимаешь, такая отсылка к тем, кто остался. Я хочу, чтобы ты вот проговорил вот это, вот ассоциируешь ли ты эту историю с Гвоздем как какой-то попытки не видеть происходящего зла.
Да, спасибо большое за этот вопрос. Я повторю то, что и говорил и тебе. Мне не нравится... Я вижу эту тенденцию и вижу, как периодически, в сущности, даже и отзывы на кадавров, они это подтверждают, потому что очень важным поинтом становится то, что я уехал из России, и это как будто бы подчеркивается то, что книга такая именно поэтому. Она действительно такая это именно поэтому, но не потому, почему вы думаете.
Но это другое.
Да, нет, я специально старался не использовать этот оборот, потому что он стал мемом. И в языке, и в разговорах всегда борюсь с этой дихотомией об уехавших и оставшихся. Мне кажется, это ложное и очень вредное противопоставление. Я не вижу никакого отличия между уехавшими и оставшимися. Они находятся совершенно не в той плоскости, в которой сейчас как бы в политическом поле их пытаются выставить. Мне кажется, что всех нас предало российское государство. Я не знаю, можно ли это говорить, и не будет ли проблем у Лиды из-за этого, потому что она в России. Но суть в том, что мы все одинаково преданы, мы все чем-то пожертвовали, нам всем с этим разгребаться, и мы все в одной лодке на самом деле. Окей. Мы не в одной лодке, мы немного в разных лодках, но эти лодки находятся в одном озере, и нас одинаково несет к чертовому водопаду, скажем вот так. И в книжке этого противопоставления нету. Мне немножко обидно, что его даже как-то пытаются найти, потому что там буквально показано, как Даша крадет гвоздь и вертит его в руках, потому что... У меня абсолютно такое же желание всегда. У меня абсолютно такое же... Я не чувствую себя сильным и победителем от того, что я нахожусь не в России. Я чувствую себя таким же беспомощным, как и все остальные. И я также боюсь новостей. Мне также противно от них. Просто, наверное, мне было бы еще страшнее, если бы я находился в России. Я думаю, это немного сглаживает тот факт, что когда ты видишь очередную просто безумную хрень, которая произошла в России... И я думаю, что мне было бы гораздо хуже, если бы я находился на территории. Разница только в этом. Мне ужасно хочется заархивировать все новости каждый день и не смотреть на них. Я не вижу героизма в том, что я их читаю. В этом нет никакого героизма. Я, в принципе, не вижу никакой разницы, кроме бытовой, да, кроме каких-то... деталей в том, что единственная, наверное, единственная разница между мной там, и условно Лидой в том, что я смог дописать эту книгу только потому, что я уехал. Это да. То есть мне было менее страшно ее писать, мне было все еще страшно, но вот эта дистанция, она меня немного успокаивала, то, что я типа не окажусь на следующий же день на скамье подсудимых. Вот это да, но это буквально единственная разница, которую я вижу, и в книжке, наверное, не так прямо это подчеркнуто, но вообще-то Даша абсолютно ничем не лучше Матвея и всех остальных. В книжке много раз проговаривается этот момент о том, что она не хочет, чтобы в ее книге люди, которые живут рядом с кадаврами, были описаны как дикари и дурачки, что она пытается тщательно как бы следить за словами, и там это рефлексируется в нескольких местах очень активно, и она крадет гвоздь и смотрит на гвоздь именно потому, что ей точно так же хочется себя заархивировать, потому что она ничем не отличается от Матвея на самом деле, именно в том плане, как она процессит травму появления кадавров. Для ее они точно так же преследуют, и она точно так же видит там, собственно, убитого ребенка. Поэтому вот такой ответ. Не ведитесь на эту херню про уехавших и оставшихся. На самом деле мы все что-то потеряли, мы все очень многое потеряли, мы все преданные, в общем-то. И если мы еще будем между собой отношения выяснять, то это вот как, знаешь, два человека, которые в соседних лодках пытаются друг друга веслом ударить, да, хотя на самом деле им просто нужно пытаться отплыть от водопада.
Хорошее сравнение.
Я на самом деле думаю, что одна из причин... Ну, то есть, поскольку метафора остается довольно открытой, и такое большое пространство для трактовки и каких-то личных выводов... Интересно, как по-разному мы это видим и считываем, исходя из своего разного контекста. Мне кажется, благодаря этому... то есть для меня, например, стало сюрпризом, что ты ее стал писать гораздо раньше, чем началась война, потому что, конечно же, я только это и читала. Я читала это только как ответ. А сейчас я думаю, ну, типа, с какой стати вообще-то я так решила тебя прочитать. И, соответственно, пройдет время, и ее можно будет прочитать снова по-другому, применив на какие-то новые реалии или там как-то переосознав старые реалии, когда они уже, например, закончатся, и мы сможем это как-то отрефлексировать с финалом. Мне кажется, это хороший момент вспомнить, как это мы с Лидой когда обсуждали, я сказала, что, в принципе, в России не существует такой вещи, как известное эссе, кроме одного эссе.
Я даже понимаю, к чему вы ведете, да.
Да, и то есть вот твое эссе про культуру, которая не работает с памятью, и как бы прошло время... Все, что можно было, как бы это эссе очень доказало свою вообще правдивость и точность. Как спустя время ты к нему, не к нему, вернее, а к этой теме, как ты по-новому про нее думаешь, чем она обросла для тебя, когда мы буквально увидели прямые последствия того, о чем ты как бы нас предупреждал?
Это хороший, да, вопрос очень, потому что в переиздании «Почти 2 килограммов слов» в 2023 году мне пришлось его доделывать, актуализировать, и оно немного отличается. Там другая последняя страница, я больше ее... Ну, опять же, и там есть несколько сносок, которые выглядят примерно вот так. Сноска из 2023 года. Это немножко не так. И вот так, где я сам по-постмодернистски сам себя в сносках поправляю и доделываю этот момент. Плюс там
надо прочитать теперь заново.
Я пришлю тебе PDF-ку, да. И там есть еще один интересный мета-момент, где, поскольку интервью Ольги Алиновой я брал уже после того, как вышла эта книжка, я буквально рассказываю там, как... Она заканчивается тем, что я рассказываю, как беру интервью у Ольги Алиновой, которая написала книжку про Беслан, и я ей задаю вопрос, который задан в этом эссе, на что она начинает возмущаться на тему того, как это нет книг? Да их полно, их завались. Зачем вообще про это писать? И когда я прошу у нее назвать несколько хотя бы, она смогла назвать 2. Ни одну из них невозможно нигде найти. Все они изданы в очень локальных издательствах или вообще не издательствах, тиражом в 100 экземпляров. Нету даже у пиратов. Более того, еще один мета-момент, когда я начинаю гуглить это наше интервью в BookMyJournal, чтобы проверить данные, что за книжки она назвала, я не нахожу его, потому что Яндекс купил BookMate и грохнул BookMyJournal. И я в этот момент я просто понимаю, что мой тезис про то, что интернет плох для хранения памяти, здесь срабатывает еще раз. Я рассказываю это еще раз в сноске, что я сейчас хотел проверить данные, но я не смог. Этого интервью больше нет. Оно есть, по-моему, его достали из архива недавно и снова выложили на BookMate, но на тот момент, когда я проводил весь процесс, это было довольно интересно, что я не мог чекнуть, какую вторую книгу она назвала, я не мог вспомнить ее, и я не мог никак нагуглить эту книгу. Это было красноречивее тысячи слов и тысячи интервью, да. Собственно, вот так, да, теперь выглядит и это эссе, и, собственно, «Кадавры», мне кажется, это в каком-то роде такое художественное продолжение этого эссе и закругление его, потому что я давно, еще с того момента, когда написал это эссе, я думал о том, что мне хочется собрать какую-то метафору, которая бы хорошо с этой темой работала. И я эту метафору, в общем, несколько лет искал. Сначала я думал, что это будет метафора секты, но она как-то мне не очень... не в ту сторону завалилась, скажем так. И на тот момент, мне кажется, мне не хватило опыта сделать ее максимально широкой. То есть ты, когда, опять же, возвращаясь к вопросу писательского мастерства и прочего, ты вот эту идею схлопывания метафор начинаешь выкупать уже, когда ты пару раз схлопнул ее не туда, и ты жалеешь об этом.
То есть это неизбежно, да?
Ты дебют, первые романы, мне кажется, то если ты не какой-нибудь супер-мега-гений вроде Лермонтова или Селлинджера, мы можем еще немножко даже поговорить об вот этом культе юных гениев, ярым противником которого я являюсь. Эта школа мысли абсолютно ущербна и должна быть уничтожена. Но потому что она невротизирует всех молодых авторов, меня в том числе. Но суть в том, что... Ой, поскольку я в этой сноске застрял, я сейчас успокою ваших пишущих слушателей и скажу им, что если они не будут смотреть на Селлинджера или Лермонтова, а посмотрят на какого-нибудь Джона Ирвинга или Дона Делила, то они увидят, что один выстрелил с четвертым романом, а второй с шестым. И, в принципе, до шестого романа Дона Делила можно не читать. И я надеюсь, многих это успокоит. Меня, например, это успокаивает. Я такой, ну, в принципе, до шестого романа можно еще фигни пописать. Нормально. Я буду стараться, конечно, но буду говорить, ну, слушайте, не всем быть Томасом Пинчином или Дэвида Фостера Уоллеса. Возвращаясь к этой идее схлопывания метафоры, когда я уже прошло время, я начал придумывать кадавров, у меня была эта идея роуд-муви с трупами, я, оглядываясь назад, понял, что на самом деле совершал ошибку, пытаясь схлопнуть метафору в каждой из предыдущих книг и... сводя ее таким образом к неким морализаторским поинтам, которые работают в итоге всегда против автора. Когда автор ближе к концу начинает как будто бы напрямую говорить, о чем его книга, он оказывает самому себе и читателю медвежью услугу. Он как бы перетягивает его в область, в которой читатель находиться не должен. И, собственно, поэтому мне и кадавров было так сложно писать, и там так много посторонних веток, которые я в итоге убрал, потому что я старался не схлопнуть метафору Свали и метафору вот этих мертвых детей в какую-то суперконкретную вещь. Я понимал, конечно же, ты мыслишь как читатель, ты понимаешь, что ты можешь посмотреть на текст глазами читателя. Я понимал, куда они ее будут схлопывать. Но я такой, не, я на это не поведусь, я туда не пойду. Я типа, вот это я отсекаю, вот это уберу. А вот здесь я поменяю годы, чтобы это прям не отсылало ни к чему конкретному. Вот здесь я тоже немножко заретуширую, чтобы читатель такой, а, да это ж вот об этом. А в данном случае, поскольку это все сделано, мне кажется, по крайней мере, немножечко изящнее, чем в предыдущих книжках, оно допускает как можно... Ну, я старался... предел интерпретации расширить максимально, чтобы он как веером расходился, чтобы метафора никуда не схлопалась, чтобы в конце не получилось там условно, что идея книги в том, что как важно разговаривать друг с другом. Типа, да, спасибо, братан, это очень важно мне было понять. Ну, то есть, наверное, для кого-то это важная мысль, но, в общем-то, я ее для себя проговорил, и мне казалось, что да, в этой книге, наверное, будет и это, но я не буду сводить ее к этому. Точно так же, как да, в этой книге будет разговор про то, как мы, как нас калечит любая катастрофа, на которую мы не можем повлиять, но я не буду говорить про какую-то катастрофу, это потому что, в принципе, это всегда более-менее одинаково, просто есть нюансы. И вот так у меня это эссе «Культура и трагедия» потихонечку сплелось с кадаврами. Наверное, действительно, их как-то даже будет полезно читать back-to-back.
Я просто мысли тоже обсуждали, когда обсуждали книжку, что очень много всяких вопросов про как именно вот это случилось, как именно они появились, как именно там что-то вот такое случилось, конкретно про мир, конкретно про ситуацию. И мне как раз, я думаю, что из-за эссе, потому что она просто rent-free живет у меня в голове, mm-hmm. моя, короче, теория была. Я знаю, что мы собирались не делиться теориями, но моя теория...
Не-не-не, почему? Давай, это уже самое
интересное. Нет, а я знаю, что она была не твоя, это скорее моя такое, мое личное объяснение себе, чтобы в какой логике я читала. Короче, моя теория была в том, что мы забыли, откуда они взялись. Моя теория была в том, что на самом деле... Что-то случилось, но мы, если честно, забыли, и поэтому теперь непонятно, почему они случились, потому что с причинно-следственными связями есть проблемка. И я так себе это списала в самом начале, что, ну да, мы просто не помним, потому что, не знаю, какая-то трагедия очередная в детском лагере, про которую мы забыли, или сгоревший торговый центр, который мы больше никогда не вспоминаем до следующего сгоревшего торгового центра. И, в общем, утвердив себе такие правила, я пошла дальше.
Ну, видишь, как мне на самом деле это очень нравится, потому что это в сущности ростки подобные идеи, в том числе я и вкидывал в интервью, где там этот сумасшедший дед говорит, что они были раньше 2000-го, mm-hmm. что они типа были всегда в книжке Дмитрия Остромова, где еще во времена Лермонтова упоминаются кадавры и так далее. Чтобы действительно в том числе эта идея, ну, то есть она не отсекалась читателям, опять же, к вопросу о схлопывании метафоры. Мне, честно скажу, прям вот так я не продумывал это, но когда ты сказал, я такой, блин, как хорошо, что книга не противоречит этой конструкции. Какая изящная конструкция, потому что, мне кажется, ну, одна из удач моих авторских в данной книге в том, что я слышал несколько уже теорий, ни одну из них я не держал в голове, но все они гораздо круче, чем то, что я придумал, и мне нравится, что я могу их присвоить просто по тому факту, что текст не противоречит этой теории, а значит, он как бы может жить, потому что автор мертв. Мне приятель Микель Дессе, он рассказывал, что он увидел в этом, ну, то есть в кадаврах и в засоленности земель метафору консервации, что типа консервируется земля, вместе с ней консервируется прошлое. Я про консервацию не думал вообще. То есть я понимаю, что как бы где соль, там и консервация, но есть такой парадокс. Автор может придумать какую-то идею, и даже не думая о самых очевидных метафорах, хотя, когда мне сказали, я такой, ну да, как бы теперь логично, мы консервируем вещи с помощью соли. Это делается всегда. Более того, на юге засаливают вещи просто, чтобы их паразиты не съедали. Проблема в том, что эти вещи чаще всего либо невозможно есть, либо у них нет никакой пищевой ценности. И дальше ты продолжаешь метафору туда. А я, конечно же, об этом, ну, как, конечно же, честно, я об этом не думал, изначально отталкивался, вот как я периодически повторяю, от Содома, Гоморры и жены Лота.
Слушай,
мне казалось, самой очевидной метафорой, которую люди, когда им периодически говоришь, они такие, блин, я не думал, реально. А ты, когда это пишешь, так такое, ну, все сразу выкупят это, конечно же, это типа прям on the nose. А более того, мне Ксюша Гриценко прислала стихотворение Цветаевой про соленое семейство Лота, которое я не знал, но оно идеально ложится на книжку, и я такой, блин, это был бы идеальный эпиграф. Как жаль, что я до этого не додумался. Там прям вот про гнев, про страх, про все, и я периодически его теперь перечитываю, потому что, с одной стороны, жалею, что не знал его, с другой стороны, думаю, какой же оно охрененное.
Но пространство для интерпретации действительно просто какое-то бесконечное, потому что я шла на встречу нашего книжного клуба с полной уверенностью, что я вот классно эту книжку вскрыла. Это же книга про наши коллективные травмы, которые мы законсервировали. Ну и шла вот с этим вот совсем. И в итоге одна из девушек говорит, вообще все не так, это же все начало появляться в нулевые, а в нулевые родились зумеры, и это условно первое здоровое поколение, и вот текущее правительство их консервирует, и поэтому у нас нет будущего. И я такая, вау, ну вообще-то сходится.
Супер. Вообще-то супер, да.
Просто, опять просто
же,
офигенно.
Видишь, это как правильно сказать, опыт для всех авторов, не схлопывайте метафору, так гораздо интересней. А у многих будет гореть в комментах из-за этого, потому что вот вы такие благодарные читатели, рассказываете мне, как вам нравится концепция града обреченного и недосказанности, а меж тем, даже от людей, которым понравилось, я там вот, мой друг посоветовал книжку в Твиттере, и в квотах, в комментах там люди буквально пишут, что мне все понравилось, я ненавижу эту книжку за финал, типа, мне не объяснили, откуда кадавры. Меня это бесит. Я ненавижу эту книжку. И вот есть такой, да, такая школа мысли, где читатель просто не любит, когда его заставляют самого схлопывать метафоры, потому что это работа. А я пришел отдохнуть. Почему я сам должен таскать эти метафоры как бревна? Пожалуйста, сделай это за меня, автор.
Слушай, ну, к вопросу еще про метафоры. Очень хочется еще миллиард всего обсудить, но я так это выбрала, что вот для меня, например, наиважнейшее. Грустное караоке. Угу. Тоже для контекста я коллекционирую сцены с грустным караоке, и я это считываю как такая история, когда человек поет очень... Ну, это обычно в фильмах, но в книжках теперь тоже благодаря тебе. Когда человек поет несовершенно, уязвимо, непрофессионально, в какой-то странной ситуации, какую-то обычно странную популярную песню, и возникает диссонанс между общим обычно мрачным настроением, да, и песней, которую он поет. Вот я считала у тебя в финале сцену с Дашей, когда там есть вот это вот караоке, как именно вот грустное караоке. Расскажи мне, пожалуйста, что есть в этой сцене вообще, и как, с каким настроением ты ее закладывал?
Я закладывал ее, потому что я каждый день сам слушаю музыку. И сама идея того, что песня может быть талисманом и оберегом, она там буквально на первой странице проговаривается, и мне хотелось эту идею протянуть вообще через всю книгу про то, как нас определяет то, что мы слушаем в данный момент, потому что песни – это буквально прустовские мадленки, которые работают с нашим мозгом так, что мы даже не понимаем, каким образом. Условно, когда вышел... Ну, у каждого есть, мне кажется, миллион историй. Я периодически люблю вспоминать, что когда вышел альбом Chemical Brothers Push the Button, я слушал его зимой на третьем курсе института, и он теперь всегда у меня будет ассоциироваться с зимой, с остановками автобусов и так далее. Где бы я ни был, что бы я ни делал. Мне казалось, вот это, опять же, идея консервации памяти через песню, она очень резонировала с метафорой внутри кадавров, с самой концепцией того, за что хватается человеку, у которого нет ничего. Фактически, песни точно так же позволяют нам... Это такие якоря в памяти, которые в том числе работают, когда ты в эмиграции, когда ты вне родной земли, и ты их переоткрываешь для себя заново. Поэтому чем больше я слушал музыки, тем сильнее как бы эта мысль ко мне приходила, тем сильнее я ощущал эти прустовские мадленки, и тем больше мне хотелось это все вписать в песни, которые я ношу с собой. Поэтому там, собственно, возникла Земфира. Ее «Аривидерчи». Во-первых, это первая песня Земфиры, которую я послушал в своей жизни. Mm-hmm. И опять же, у меня настолько она заякорилась, что я могу описать, где я сидел на диване, что я смотрел вот этот ламповый телек. И это была программа на СТС, которая называлась «Шоу-бизнес», которую вела очень красивая ведущая, поэтому я смотрел эту программу. Mm-hmm. Я забыл, как ее зовут. И, по-моему, Земфиру, даже эту песню, премьеры песни, интервью Земфиры было в одном... выпуске с трейлером «Матрица». И у меня это все настолько склеилось.
Вместе.
Да, ты понимаешь, что это настолько как бы плотно в моем мозгу, что спустя 25 лет я помню голос ведущей той программы, я помню Земфиру, то, что она говорит, как она говорит. И это настолько для меня было в какой-то момент важно. А, ну еще, когда ты слушаешь Земфиру в 23-24 году, ты такой... Ёб твою мать, это про эмиграцию песня. Буквально каждая строчка про человека, который уезжает, хочет вернуться, думает о том, как он хочет вернуться и не может. То есть каждая строчка, она типа на рубли поменяю билет, я разобью турникет. То есть она разобьет турникет в аэропорту, потому что она хочет вернуться, она не хочет улетать. Стрелки ровно на 2 часа назад, разница в 2 часа там между Москвой и европейским... Ты такой, вот это да! И в какой-то момент я понял, что эта песня, ну как бы хотя бы 4 строчки этой песни обязаны быть в книге. И это настолько сложило дальше книгу, потому что на самом деле вот, поскольку мы говорим со спойлерами, когда Даша совершила этот ужасный поступок на стройке, вернулась домой, в изначальной рукописи она просто увидела, как брат с ее отчимом смотрит «Олдбоя» и легла спать. Это как бы все, чем заканчивалось. И в этот, ну, и это был так, была такая заплатка, которую я потом придумаю. И я все никак не мог придумать, как завершить эту часть. А потом я просто слушал Земфиру и такой... Я знаю, что они будут делать. Это же день рождения. Это день рождения матери. Что матери делают в свой день рождения, если есть портативная колонка? Это настолько естественно, что я удивлен, что не подумал об этом сразу. И я подумал, понял, что действительно это будет вот это душераздирающее караоке, когда ее мать просто пьяная и празднует, а она готовится к отъезду, и даже песню выбрала такую, которую поймет только она и те читатели, которые уехали.
То есть она все-таки уехала?
В смысле?
Ну, подожди, это же было в конце.
Про разные сцены.
Не, это разные сцены. Я говорю про первое караоке. Я говорю про первое грустное караоке.
А, все, я поняла. Ага.
Это то, как заканчивается первая часть.
Да, да, да. Ага.
Вторая часть, да. Вторая часть, она должна была зарифмоваться с первой. Изначально мне хотелось, чтобы она вообще спела то же самое, но это не сработало. Я написал эту сцену, это какая-то фигня. Я такой, окей, типа... Она спела ту же самую песню. Кого ты этим хочешь удивить? Это моя главная претензия, опять же, когда ты набираешься опыта, ты понимаешь, что вообще-то рифмы в книге – это не такая уж хорошая идея. Чаще всего они сделаны просто ради рифм, если автор не подумал об этом. Угу. Я это замечаю часто у других авторов, когда ты понимаешь, что автор хотел сделать, но он не докрутил, и ты такой… Я вижу, что ты хотел сделать, но было бы гораздо лучше, если бы твой герой не смог этого сделать, и тогда бы это сломало ожидание. Потому что ты как читатель-то умный, читатель часто умнее тебя. И когда ты один раз показал сцену с караоке, и второй раз показываешь ее, читатель по умолчанию думает, что ты будешь продолжать в определенном направлении. И твоя задача – перехитрить его в этом смысле. То есть это немножечко такие... шахматы внутри книги. И я думал, как я могу перехитрить читателя и как я могу сделать эту сцену завершающей для всей книги. Изначально она вообще должна была завершить всю книгу, и у меня даже были соображения на тему того, чтобы оборвать ее там. Но я на это не пошел, потому что я бы никогда никому не доказал, что это сделано специально.
Это был бы Тони Сопрано момент, конечно, просто.
Да, да, да.
Свет посреди песни.
Ты меня просто... Ты сняла мне с языка. Я хотел сделать Тони Сопрано момент. Я хотел сделать это отсылкой к Тони Сопрано моменту. Это должно было закончиться черным, как бы черной страницей, как черным экраном. Но... Я понял, что никто никогда мне не поверит. Опять же, я немного подрос над тем автором, который написал «Риф» и «Центр тяжести», но еще не дорос до того, чтобы сказать: «Да пошли вы все, я сделаю вот так и делайте, что хотите». Я такой: «Нет, мне нужно как-то еще поварить читателя в этом мире, потому что он и так слишком мало времени в нем провел, и он должен побыть в этой тоске и побывать, во-первых, внутри Даши, чтобы у нее была возможность не оправдаться, но объяснить, да, что она сделала. Потому что, опять же, разговаривая с читателями, которые читали рукопись, мне даже рекомендовали некоторые убрать вот эту диктофонную запись Даши, чтобы читатель сам это все думал, типа, почему она это сделала. Но поскольку я, во-первых, очень люблю Акутагаву и всегда хотел сделать омаж его рассказу «Сомнения», и даже немного горжусь тем, что смог сделать это так, чтобы нигде не неймдропнуть этот рассказ. Мне хотелось дать ей слово и объяснить то, какой сложный процесс мыслительный на самом деле происходил в ней и в ту ночь, и все 5 лет после, и показать, что эта секунда на самом деле длилась очень долго в ее голове. но мне казалось, что это будет более, более эмоциональный, сильный ход. Возможно, через 4-5 лет, как бывает с другими моими книгами, я скажу, что это была огромная ошибка, и я жалею об этом. Но сейчас мне кажется, что это правильный ход. И, собственно, возвращаясь к этому караоке, я... Периодически у меня бывает момент... Знаешь, многие песни, которые я слушаю, я в них даже не вслушиваюсь. Это вот такое... Это твоя Мадленка, которую ты просто распробуешь mm-hmm. периодически. Там, условно, песню Реконера Radiohead я, типа, вслушиваться в нее начал, типа, буквально пока писал Кадавров, потому что у меня есть, типа... концепция вот этой песни как талисмана, и я начал прям искать песни из среди своих любимых песен. И я охренел, когда понял, что Рекнер — это буквально песня про смерть. Типа буквально про чувака, который приходит, и после него мы все расходимся по воде, как расходимся как круги по воде. Я такой, ни хрена себе! Я пытался ее куда-то вставить, но... будем честны, Реконер — это не та песня, которую вообще можно петь в караоке.
Ну да.
Это буквально последняя песня в мире.
Нет.
Да, это буквально последняя песня, которую можно спеть. Ее можно только выть. И здесь меня спас Джонни Кэш, который перепел все самые крутые песни на свете. И когда я действительно понял, о чем песня «I Hang My Head», я такой... Ну, как бы вот, это буквально тоже отсылка к тому, что произошло в книге.
Mm-hmm.
Когда человек совершил преступление, и его судят, и он судит сам себя. Ну, и Blue Valentine's, я всегда знал, о чем эта песня, на самом деле. Поэтому она совершенно естественным образом должна была оказаться в книге рано или поздно.
Mm-hmm.
Потому что песня про человека, которому шлют грустные валентинки, напоминая ему о его преступлении, это... Тот эффект, которого я хотел, собственно, с книжкой добиться, поэтому она и заканчивается песней Тома Уэйтса.
А ты говорил, что...
Не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
Но... Да, да, ответил. Я только хочу маленькое дополнение. Ты говорил, что у тебя есть плейлист, под который ты писал эту книгу.
Да.
Ну, колись, он публичный?
Я могу сделать его публичным, если это можно сделать в Apple подкастах. У меня нет Spotify, к сожалению.
Угу.
Я знаю, что в Spotify такое можно сделать.
Нет,
можно, наверное.
Можно. Мы делали
можно?
Такое для...
Я могу скинуть вам ссылку на него.
Давай.
Он как бы не секрет, наоборот, я как бы обожаю всю эту... Там очень много электроники странной, потому что вот этот... Ну, во-первых, я вырос на ней, я вырос на Massive Attack и Chemical Brothers.
Угу.
Поэтому вот эти вот все странные хрифы и перекаты, они для меня были всегда, пока я писал «Кадавров», они были фоном и символом вот этой выжженной пустыни, солончаков и тому подобного. Мне казалось, что это очень подходящая музыка. И альбом «Мезонин» на Massive Attack, как бы весь
великая.
Такой, да, про yeah. это. И некоторые образцы менее очевидные, но я скину, вы посмотрите, может, скиньте читателям, если кому-то будет интересно. Ну и, собственно, LCD Sound System – это тоже та не самая... Мне кажется, эта группа недостаточно популярна, несмотря на то, что они безумно... Они считаются суперзвездами, но они, видимо, суперзвезды в каком-то бабле американском /британском, и совершенно их практически никто не знает в России. По моему ощущению, да, в моем бабле всегда людей вызывает удивление, когда ты произносишь название этой группы. Поэтому мне было очень важно вставить ее туда. Эта группа, во-первых, она постмодернистская, она про то, как... Многие их песни, они посвящены тому, как человек пытается сказать что-то и не может найти под это слов и звуков. Мне это всегда нравилось.
Mm.
У них буквально есть песня, которая называется «You want it a hit», где он объясняет, что вы хотите от нас хит, а я не умею писать хиты, типа я пишу, как получится, вот такое говно получается. И там какой-то риф и бит начинается под это, и он продолжает про это писать. Это, наверное, в 2024-м уже выглядит как немного избитый прием, но... Я мало таких песен, в принципе, знаю. Это в литературе очень избитый mm-hmm. прием, где, типа, рассказчик обнажает прием. В песнях этого мало, и поэтому меня это всегда цепляло в них. Ну, плюс они безумно пронзительные и в то же время эпичные. Там «All My Friends», она про, опять же, человека, который постоянно, типа, думает о том, как он теряет людей и хочет вернуться с ними к какому-то согласию. Мне это тоже всегда в сердечко попадало, собственно. И «How do you sleep» песня, которая упоминается в книжке, под нее практически часть книги написана. Мне все время казалось, что вот когда Даша с Матвеем едут, Даша должна включать «How do you sleep». Там у меня был даже диалог с ним, что Матвей просил ее это говно выключить и включить нормальную музыку, типа для пацанов. Касту хотя бы включи там.
С учетом того, что я всю дорогу, я ничего не могла с собой сделать, представляла Матвея Сергеем Буруновым, просто... Это очень хорошо бы вплелось вот в мою картину этой книги.
Да, да.
Ну что, давайте тогда... Мы выцарапали вообще эксклюзивный плейлистик, я считаю, можно вообще засчитать за победу. Спасибо тебе огромное, что так открыто с нами.
А мы все заканчиваем? Я только разогнался. Мне было интересно слушать, мне всегда интересно слушать про теории, когда ты такое слушаешь, ты чувствуешь, что, видимо, ты что-то сделал правильно, когда у людей настолько разные восприятия книжки, это гораздо лучше, чем когда все такие, ну это об этом книга.
Блин, я вот думала, что это будет наоборот, я стеснялась про это говорить, потому что я думала, что, ну, такой, да, блин, да,
все
я
наоборот,
читаю я... ваши неправильные отгадки.
Так здесь же дело как раз в том, что, мне кажется, опять же, это когда ты еще юн и не сидеешь и не лысеешь, тебе кажется, что ты типа загадку какую-то загадываешь читателю, а на самом деле, когда ты уже более опытный, ты, во-первых, понимаешь, что читатель гораздо умнее тебя, и нужно дать ему больше свободы интерпретации, не пережевывать за него. Собственно, это часть аудитории это выбесит, как мы видим, потому что им как раз нравится, когда их похлопали по плечу, в конце сказали, ты все понял, молодец. Ты правильно прочитал мою книгу. Ты типа нашел, прошел на тру концовку, да, мою книгу. А когда ты становишься опытнее, ты ценишь больше вот как раз такие моменты, когда тебе рассказывают именно то, что они там увидели. Они спрашивают вот этот момент, типа, откуда все-таки взялись кадавры? Типа, может быть, вы нам скажете?
Надо было с этого начать, просто чтобы себя максимально разбесить. Ну, то есть мы такой приятной обстановкой. И мы такие, Леш, ну рассказывай, откуда кадавры? Ты инопланетянин?
А книга-то о чем? Это как у Полины Парс было. Да-да, у Полины Парс был недавно скриншот одного из отзывов на кадавров, где, типа, какая-то баба, какой-то Матвей, какие-то китайцы. Смысл-то в чем? Типа, буквально. И ты такой, это идеальный отзыв, потому что...
Чисто наша жизнь, если честно.
Да, смысл-то в чем? Я так... И мне так хочется ответить, ну, как бы... В том, что ты там прочитал, или ты хочешь, чтобы я тебе просто как реше в решебнике дал, типа, ответ в конце учебника, знаешь, такой ты пролистываешь, чтобы сразу ответ посмотреть, и потом подгоняешь к нему все свои решения. Мне как раз хотелось этого избежать. Немножко стараюсь постоянно себя убеждать, что не нужно грустить из-за таких отзывов, когда люди просто категорически и катастрофически не поняли, потому что привыкли, что их хлопают по плечу. Ты сам это выбрал, Леша, теперь как бы смотри на это пожар, на этот пожар.
Ну, нет, слушай, мне кажется, что по большей части негативные отзывы – это же действительно история про разочарование от каких-то ожиданий, которые люди себе настроили. Ну, то есть, если даже взять риф, ну, знаешь, по сравнению с кадаврами, в рифе ты относительно комфортик. Ну, то есть, ты нагнал.
Абсолютно. Не относительно, она абсолютно комфортная книжка. Я сейчас об этом жалею. Я бы и там по башке дал, если бы сейчас ее писал. Это даже ты не пытаешься меня там как-то... Я не отношусь к этому как к попытке задеть или чему-то подобному. Это то, что я сам думаю об этой книге, и я считаю это ее недостатком. Сейчас это выбесит и другую часть читателей, которые считают, что риф лучше и так далее, и нужно было так, но... ты в этом плане абсолютно права. Мне как раз хотелось уйти от этой комфортности, потому что меня немножко огорчало всегда, когда я читал о том, что риф приятно читать. Мне казалось, что я сделал что-то неправильно в этой книге, если ее приятно читать. Книжка про секты не должна приятно читаться. Это немножечко баг. Я понимаю, что... И таким образом, да, ты права, возвращаясь к твоему тезису, что люди из-за этого ожидали немного другого, в том смысле, что это тоже будет книга на тяжелую тему, но она нас закомфортит в конце. А я как раз в обратную сторону, я понял, что это баг, и я не должен комфортить людей тяжелыми темами, потому что таким образом они не выполняют домашнюю работу, которую я хочу, чтобы они выполняли. Они не проводят работу сами. Они как бы получили то, что им в конце принесли, и такие, ну да, классно. А более того, мне, когда я читаю вот эти вот отзывы в Букмейте, где пылают пожары, мне кажется, что люди и предыдущие книги как будто бы невнимательно читали, mm-hmm. потому что есть и такое же, что вот, типа, был любимый автор, а теперь в топку, я вообще не поняла, как можно так было скатиться, и что это вообще такое, и мне все время так хочется спросить, а как вы предыдущие читали, типа, там же просто сплошная политика, там буквально...
Ну, в центре тяжести, да, 100%.
Да, там буквально... То же самое, только, наверное, более комфортное и ироничное. Наверное, вот за этой иронией люди не замечали или старались не замечать. То есть они реагировали на иронию и на комфорт, забирали из этой книги то, что им нравилось, и за это любили меня. А потом, когда я извлек из книги то, что мне показалось багом, а для них было типа самым ценным, они взбесились очень сильно. Ну, извините, видимо, так выглядит рост автора. Я считаю, что это рост.
Я просто подумала, что, возможно, еще изменилось то, как читатели погружены в реальный мир. Потому что, когда выходил «Центр тяжести», многие еще могли позволить себе ни в чем не разбираться, ничего не читать, не погружаться и, соответственно, не считывать какие-то слои, которые для тех, кто погружен, были, возможно, очевидными и первоочередными. Сейчас реальность другая. Отключиться невозможно, даже если захочешь. То есть ты в любом случае все это считываешь. И, соответственно, тот эффект, когда книжка тебя погружает в разговор о реальности, который был и в «Центре тяжести», здесь, может быть, сработал сильнее, просто потому что все в нее, ну, не просто погружены, а окунуты, и у тебя нет возможности не думать. Мне кажется, это еще про то, что вот мы с тобой, помнишь, Лид, обсуждали, у Лиды есть теория о том, что в кино возвращается маскулинность из 2000-х, 90-х,
Из 90-х,
да, когда приходит какой-то большой, сильный чел и бьет плохих, и защищает хороших. И это как раз та штука, которая... И мы говорили с Лидой, да, что, возможно, это появляется из-за того, что есть желание получить простой ответ на сложный вопрос. Типа, как все разрешится? Придет кто-то большой и сильный, придет Эммануэль Макрон и принесет нам какую-то пушку или принесет нам какой-то договор. И вот сейчас вот случится какое-то такое, ну это же невозможно. И, собственно, когда ты сталкиваешься лицом к лицу с ответом, что нет простого ответа на твой сложный вопрос, есть только еще много уточняющих вопросов, на которые тебе параллельно надо ответить, такая, блин, кидаешь документы вверх.
Спасибо такая, большое, все. Я не за этим сюда пришла.
Да. Просто...
На самом деле... Да, скажи.
Нет, я просто хотела сказать, что у всех горит жопа. Это была моя важная реплика.
Это очень хороший тейк на эту тему. Это не моя мысль. Я ее подсмотрел, подслушал у Вани Толочева, подкастера, у которого есть целая лекция на тему боевиков. Mm. Жанра боевиков, и у него очень классная мысль, я не знаю, где он ее нашел, если он до этого дошел сам, он гений, но он сформулировал так, что в простые времена людям нужны сложные герои, в сложные времена людям нужны простые герои. Mm-hmm. Собственно, поэтому сейчас Джек Ричер суперхит, потому что всем нужен вот этот шкаф, который придет и просто разобьет лицо всем плохим людям, потому что мы знаем, кто плохие люди. Нам не нужно вот это вот сложный внутренний антагонист, который на самом деле не так уж прост, и у него там какая-то своя травма, и он ни в чем не виноват. Нет, нам нужен какой-нибудь наркобарон, которому герой в конце свернет шею и побьет его очень сильно, чтобы мы радовались и пили пиво под это. Это действительно так.
И, кстати, прикол в том, что сейчас же будет новый Джеймс Бонд, и предыдущий Джеймс Бонд, его его фишка была в том, что Дэниел Крейг, он был сложным Джеймсом Бондом. Это был не Пирс Броснан, который на веревке вертолет вот так вот может на себя, не знаю, разогнать. Это был сложный чел, который может прыгнуть с крыши на крышу и не допрыгнуть. Это был условно неудачник Бонд. А сейчас, ну, насколько я поняла по той информации, которая есть, новый Бонд, он будет как раз ближе к Пирсу Броснану. Да, он будет проще, он будет такой, ну, добротнее, и вот это все подтверждает все эти теории.
Культура совершила цикл очередной, да. Жирные нулевые подарили нам Дэниела Крейга. В следующем цикле у нас будет там новый мускулистый чувак, который будет отпускать шуточки,
да?
Тусить с очень красивыми женщинами, которые не будут умирать и травмировать его. Или они травмируют его, а в следующей серии он об этом забудет.
Да, да, да.
Потому
да,
что он слишком сильный, он может сломать собственную травму силой воли. И да, собственно, мне нравится, что мы на эту территорию ушли. Я только забыл, на какой вопрос мы отвечали.
Мы просто делились умными мыслями.
Завершающий вопрос. Не знаю, насколько он будет сумбурным, но я надеюсь, что у нас уже налажена телепатическая связь, и ты поймешь, что мы имеем в виду. Опять же, была сцена с Олдбоем, да? Первый, я помню, когда появилась обложка, первое, что я тебя спросила, это Олдбой, скажи только честно, это молоток из Олдбоя. И там были еще, естественно, огромное количество самых разных отсылок, но мы тебя сейчас не просим их все перечислить, а просто интересно, как ты выстраивал мифологию мира, на чем ты вообще, вот эта вот база твоя, что там, какие там есть кирпичики, это может быть что угодно, и какая-то, какие-то популярные феномены, да, может быть, я не знаю, там, история с твоей малой родиной, что там?
Ну, мы немного говорили об этом в середине этого восьмичасового подкаста, что именно эту книгу, чем дальше ты работаешь как автор, тем сильнее изменяется процентное соотношение. Я периодически, я несколько раз уже эту метафору использовал. Кажется, в вашем подкасте еще нет, поэтому можно повториться, что я сравниваю всех авторов всегда с немножечко с источниками электричества. То есть, когда ты молодой автор и условно пишешь свой центр тяжести, ты супер неуверенный в себе, у тебя мало своего электричества. И ты такая, такой электрощиток. И чтобы немножечко как бы подтянуться, ты крадешь, подключаешься к электрощиткам более талантливых авторов, и ты начинаешь красть у них. Ты полностью фундамент своей книги строишь на других авторах просто потому, что ты еще супер не уверен в себе. Так было у меня. Это были какие-то очевидные омажи, отсылки, буквально проговоренные в тексте, потому что я просто крал у них. Но со временем, во-первых, ты понимаешь, что это просто неприлично делать, воровать нехорошо, несмотря на то, что за это в литературе не сажают, и авторы за это как бы плохо тебе не делают, но ты сам как бы до этого доходишь, что больше тебя должно быть. И более того, когда ты растешь, ты растешь не только как автор, но и как человек. Ты сидишь, у тебя появляется какое-то понимание о смерти, о том, что твои родственники умрут и так далее. Это позволяет тебе вырабатывать больше электричества. И таким образом ты больше именно этих своих бытовых вещей строишь в качестве фундамента, на котором ты все это возводишь. В «Кадаврах» я старался сделать как можно меньше всего этого. И очень точечно вкидывать отсылки, чтобы они не, опять же, и шутка такая, чтобы не пересолить. Потому что, ну, например, я знал, что все знают, что я очень люблю Маккарти, я знал, что все будут что-то там искать, поэтому я сознательно ни одной отсылки к Маккарти там не сделал, потому что я такой, это будет слишком банально и слишком просто. И даже когда Галина Юзефович в рецензии сказала, ну, название первой части очевидно, это отсылка к «Дороге Маккарти», я такой, ноуп, типа нет. Это отсылка к Джеку Керуаку, которая менее очевидная, но поскольку она менее очевидная, ее пока никто не увидел и так далее. И Поэтому отсылок гораздо меньше, я старался их делать более точечными и более какими-то, наверное, глубокими, в том смысле, что если в книге что-то вкидывается, и это делает не Матвей, очень важно, Матвей вкидывает отсылки, которые нужны просто потому что.
Да-да-да.
Условно, он постоянно упоминает криминальное чтиво, но это не потому, что этот фильм имеет какую-то важную роль для книги, а потому что все люди склада ума Матвея, они ассоциируют себя с героями Тарантино, и ничего, кроме этих фильмов, как правило, не смотрели.
Да, да,
я Ричи очень еще удивился, как я... Да, Гай Ричи и Тарантино. Но так низко, как упоминать Гай Ричи, я не пал, поэтому там только Тарантино. Опять же, я обожаю обоих этих режиссеров. Вопрос только в их репутации. Да, это такая... Это бро-кино. Я обожаю бро-кино. Я сам белый цис-мужик. Но штука в том, как это в контексте упоминается.
Ну, это как про мой любимый фильм «Бойцовский клуб». Ты такая... Красный флаг.
Да, да, да. Абсолютно. Я хотел сделать так, чтобы... Я хотел. У меня была идея какой-нибудь разговор про кино между Дашей и Матвеем, где он говорит, что лучший фильм в мире «Бойцовский клуб». И она его пытается убедить, что он не выкупил, в чем этот фильм. Но, опять же, я это убрал, потому что как бы это слишком очевидный разговор автора с читателем, это слишком очевидные отсылки, которые даже мне надоели, потому что 285 тысяч раз обсуждений «Бойцовского клуба» в 350 миллионах подкастов я больше не могу. Я больше никогда не упомяну в своих книгах типа «Бойцовский клуб». Не потому что я его не люблю, это хорошая книга, потому что просто перегрузка канала. Возвращаясь к отсылкам, я старался в этот раз делать так, чтобы эти отсылки были not on the nose. И условно там, когда я назвал вторую часть «Городок и город», это не только отсылка к Мьевель, но и отсылка к Анжелике Варум.
А я думала, ты скажешь, как Семирону.
Видишь, я вообще этого не думал, но теперь ты сказал, и я такой, конечно же, почему бы и нет. Хотя я вообще не думал про Оксимирона, и мне кажется, я так ни разу и не прослушал целиком «Горгород». Хотя какие-то треки Оксимирона очень люблю, например, «Лифт из красоты и уродства», великая песня. Потом, что «Олдбой», конечно же, потому что, опять же, я имею право на эту отсылку, я ни разу никогда ничего не писал про «Олдбоя», и никто бы на меня не подумал, да, вот кроме тебя, Лида, человека, который просто фанат, господи, я сейчас могу...
Чханукпака.
Да, Чханукпака, и я все равно называю Пак Чханук, но, в общем-то, без разницы.
Ты прав, мне кажется. Да. У тебя версия более
правильная. У них же фамилия, у них сначала фамилия, да, идет. И я такой, знаешь, и я вот так вот все время себя, пока писал «Кадавров», я себя проверял такой. Я имею право на эту отсылку? Я не задолбал еще людей этими авторами? Если я ни разу не упоминал этого автора, я имею право его упомянуть. Но опять же так, чтобы никто как бы это не выглядело так, смотри, смотри. И при этом, знаешь, еще у меня как у автора немножечко даже подгорело с того, что я видел пару отзывов, когда меня тегали где-то в Инстаграме, где люди все равно как бы на это напирают, что «Ой, он опять вбрасывает, типа, Тарантино», это я такой, that's not the point, я не, ты все пропустил. Потому что единственное, да, как бы, там упоминается, в принципе, два рассказа, и один из них это «Квадратурина», мне кажется, что он довольно уместно упоминается, но, опять же, потому что я его уже упоминал и писал про Крыжановского, люди тут же триггернулись на это, и они такие, ну, он опять вбрасывает свои любимые рассказы. А на Окутагаву не триггернулись, потому что я про него не писал, и это получилось более изящно, и потому что я не упоминал рассказ, к которому отсылаюсь. И вот таким образом, собственно, все эти отсылки там и оказались. Собственно, я и позволил себе упомянуть «Bloodborne», потому что я никогда не упоминал еще видеоигр, и потому что «Bloodborne» для меня это идеальная игра про иммиграцию, где ты постоянно умираешь и начинаешь сначала, и тебя все отбирают все время, и тебе приходится изобретать каждый раз новый способ прохождения, потому что тебе или заблокировали карту, или еще что-нибудь сделали.
Господи, да, упоминание «Bloodborne» разблокировало очень много чувств во мне тоже, если честно. Это...
Да, да.
Были тяжелые месяцы, когда у нас дома было прохождение «Bloodborne».
Ну вот видишь, я очень рад, что это считывается верным образом. Я не знаю, Лид, насколько я ответил на твой вопрос, но вот так, да.
Вполне.
Я стараюсь быть более осторожным и более изящным в плане отсылок. И каждый раз, когда я не изящен, меня тут же хватают за жопу. Мне это не нравится.
Но ты знаешь, на самом деле мне было сейчас очень ценно, как ты сказал, что у тебя... Чем больше ты пишешь, тем меньше ты стараешься подпитываться от других людей, потому что... Я надеюсь, что у меня скоро выйдет моя книжка. Я хер знает когда, я прям вот честно вам скажу, я сама не знаю. Но у меня там есть один момент, когда я не знала, как переписать абзац, и я в итоге загнала его в чат GPT, и там было: я напиши, как Крис Краус, напиши, как Оливия Лэнг, напиши, как Шантали Керман. И просто я в какой-то момент Вале отправляю это, говорю: а может мне прямо это в книжку херануть? А Валь такая: да херани. И это как раз вот про то, о чем ты говоришь, как вначале ты пытаешься просто судорожно от чего-то подпитаться, и мне приятно знать, что через какое-то количество текстов тебя ждет уже твоя собственная какая-то трансформаторная подстанция, от которой ты сможешь подпитаться. И это, мне кажется, относится не только к книгам, но и вообще в целом ко всему. Ну, такая какая-то...
Так и будет, так и будет. Я могу тебя этим успокоить, что в следующей книге, как правильно сказать, соотношение чужого и твоего электричества будет совершенно другим.
Это очень успокаивает.
Ну, я, кстати, как читатель могу сказать, что для меня супер важно все равно видеть, что я с автором сижу условно в одном интернете. Что это мне позволяет, в общем, читать и считывать, понимая, что мы стоим на одних культурных и моральных каких-то лыжах, и правильно понимать, например, отсылку к криминальному чтиву, да, правильно считывать Матвея, правильно считывать там что-то еще, потому что я знаю, что у нас одинаковый какой-то взгляд и культурный код.
Ну, типа не то, что Алексей такой: о, Тарантино классный режиссер, слыхали про такого?
На этом мы должны прощаться и очень благодарны, что ты нам разрешил залезть в самые какие-то вообще строчки, все у тебя спросить, обо всем, все обсудить. Хотя, конечно, да, этот подкаст, как обычно, наш подкаст мог длиться бы 8 часов, но еще однажды этот стрим произойдет. Я думаю, что это случится. Спасибо тебе большое и за книгу, и за то, что пришел. Очень благодарны, очень рады были поболтать.
Спасибо.
Вам спасибо. Мне было очень приятно, на самом деле. Всегда с вами приятно поговорить, но особенно, когда вы рассказываете мне теорию про мою книжку, это всегда ужасно интересно слышать.
Хорошо, тогда в следующий раз мы придем с презентацией лучшей теории по новому роману.
Дорогие слушатели, вы знаете, что делать. Пожалуйста, пишите в комментарии к этому эпизоду, там, где это возможно, в наших соцсетях, все свои теории. И, пожалуйста, развлеките Алексея ими. Мне кажется, что у вас их просто миллиард. Пожалуйста, поделитесь ими с нами.
Пока.
Всем спасибо, всем пока.
Всем пока.